Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генеральную прокуратуру России. Об этом сообщил накануне официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Коллеги-журналистки надеются, что в течение недели дело будет передано в суд. Перед судом предстанут 4 человека. В убийстве обвиняются 3. Бывший сотрудник Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджи Курбанов и уроженцы Чечни братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы. Бывшему подполковнику ФСБ Павлу Ягузову предъявлено обвинение в совершении преступлений ранее совместно с Сергеем Хаджи Курбановым. Повышение должностных полномочий и вымогательства. О том, проявляет ли поспешность следствие по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты», мы беседуем с адвокатом, бывшим заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый вечер, Владимир Павлович, радиослушатели.
При каких обстоятельствах вы познакомились с Анной Степановной и какими человеческими качествами она, по-вашему, отличалась?
Вы знаете, я от коммунистов был делегирован в комиссию по Беслану. В этой комиссии был я, профессор Савельев, а остальные 19 человек, это была «Единая Россия» и Жириновец там при них. Поэтому как бы приходилось работать, так сказать, достаточно сложно в спорах с огромным конгломератом поддерживающих власть людей, которые, на мой взгляд, руководствовались одной задачей, просто как бы оградить Путина и его команду от всяких упреков по Беслану. И она работала все время по Кавказу, и она работала по Беслану. И вот я ее давно отслеживал, потому что материалы по Кавказу у нее были, конечно, чудовищные. И я всегда, когда эти материалы читал, я изумлялся. Мне казалось, что, может, она где-то через край перебирает. Но ее фамилия была для меня знакома. Знакомы мы были еще лет за 5. Она была корреспондентом общей газеты, я депутатом 3 срока был, поэтому я как бы с ней сталкивался. Но тут вот, во-первых, сразу появилось сообщение, что она летит в Беслан, и вдруг ее с самолета ссаживают, и у нее какое-то острейшее отравление, ее травит кто-то, так сказать, в самолете, и она попадает в больницу в Ростове, да? Плюс попутно еще один корреспондент «Свободы» или «Эхо Москвы», Бабицкий был, тоже такая для нас, для коммунистов, одиозная личность, но он тоже собрался прилететь в Беслан, но его задержали в Шереметьево, где якобы он начал избивать каких-то 2 случайных ребят. И в итоге его за мелкое хулиганство взяли. И поэтому, как только начала работать комиссия по Беслану, я сказал, давайте вот сейчас первый меня интересует, позвольте мне выяснить обстоятельства, почему, ну, я не верю, что Бабицкий при всем моем отвращении к нему, что он накинется на кого-то в аэропорту и будет бить, да? И уж совсем мне непонятно, что такое, почему воспрепятствовали прилету в Беслан Политковской. Ну, поставили вопрос на голосование, мне отказали. Но потом вдруг раздался звонок, и она сказала, я хочу встретиться, поговорить по работе комиссии. А комиссия работала в условиях полной закрытости. Мне сразу сказали, что если ты будешь давать какие-то утечки или попробуешь только дать интервью кому-то из журналистов, мы тебя из комиссии исключим. Право на интервью мог давать только Торшин, председатель комиссии. Так установила своим регламентом вот эта комиссия из единороссов, так сказать. Поэтому я там сидел, как на пороховой бочке. И вот приходит Политковская. Причем для меня она была представитель правозащитников, да. Это те люди, которые там по Чечне имели какую-то свою позицию, а я как такой, ну, достаточно, скажу, я, правда, не член партии, но я достаточно человек коммунистического мировоззрения, и во мне элементы националиста русского присутствуют. И я скажу, когда она ко мне пришла, я совершенно отрицательно был по отношению к ней настроен. У нас начался такой разговор о Кавказе, о Беслане, обо всем вместе. И в этом разговоре я так напористо, по-адвокатски, ну, я не скажу, что я хамил, но я вот напирал на нее, я упрекал ее. Говорил, вот там ваши гаденыши, вы там то, все, вы же с Басаевым и так далее, и так далее. А она тоже такой нервический человек, она мне отвечала, но в рамках правил. И где-то через 10 минут примерно я понял, что нельзя так вести разговор, потому что как бы она, с одной стороны, импульсивный человек, но, с другой стороны, очень корректный, нельзя мне себя как бы пускать. И вот этот разговор, он был такой, знаете, боксерский, вот это первая наша встреча была. Мы просто с ней поговорили, а потом как бы мы расстались. Вот это было знакомство. Потом уже шло полгода, когда просто я все ее материалы читал с фломастерами, я их изучал, и я увидел там то, что я должен был потом увидеть. И дальше произошло следующее. Она пришла ко мне и сделала интервью. Это уже было примерно около года комиссия работала. Интервью без единой строчки. Она ничего не поправила. Спасибо еще главному редактору. Вот Муратов там или кто-то был. Меня не исказили. И вот это наше интервью, оно опубликовано в этой книге «За что?» про нее. Поэтому, как бы вот если говорить о ее личности, я... Еще чуть-чуть продолжу, займу две минуты с вашего разрешения, потому что, мне кажется, это вот интересным будет для радиослушателей. Потому что мы люди, радиослушатели для разных политических убеждений, и вы понимаете, вот это был честный, правдивый человек. Вот она сражалась на переднем фронте. Я, и тот, кто по-настоящему изучал ее работы, он мог увидеть, что у нее не было какого-то предубеждения, что вот она там громит коммунистов или там кадыровцев. Она... заступалась за тех, кого пытали, кого похищали, кого били, кого избивали. Причем, если это делали федеральные силовики, она на них нападала. Если делали кадыровцы, она на них нападала. Я вот эту книгу тщательно просмотрел, все эти интервью ее с точки зрения ее отношения к оппозиции, к коммунистам, к лимоновцам. Так она на процессы Лимонова ходила. Нас лимоновцы к ней относились, это прекрасно. Почему? Потому что она подкупала своей честностью, правдивостью. Это был такой человек-правдоха. И вот я уже в заключение вам скажу такую вещь. Вот вы меня когда пригласили на передачу, я думал, вот у нас там, ну, за последние там 10 лет, ну, журналиста убить, это как курицу зарезать. У нас уже там, по-моему, сотни уже погибших журналистов на разном уровне, да? Но вот особо крупные такие дела Листьев, Холодов, и Политковская. И все-таки я выделяю ее дело. Потому что Листьев погиб в разборках за финансы Первого канала. Что бы вы мне ни говорили, у вас, вы демократ, у вас могут быть свои здесь суждения, но однозначно все версии, которые звучали, это версии, как там распределялись каналы, там эти всевозможные транши, рекламные деньги. Вот он погиб там, в этом, на этом месте. Я не злорадствую, я просто констатирую. Холодов, честный, хороший парень, но который въехал и занимался разборками там где-то с Министерством обороны, с ГРУ. Вы знаете, я всегда изумлялся главным редактором газет, которые вот таких молодых пацанов посылают на эти разборки и на выяснения, потому что это очень сложно. Там же группировки, там мнения. Его могут обвести вокруг пальца, его могут внушить неправильные... Он может принять чью-то сторону, хотя, по сути, это сторона неправая или скорпионы и те, и другие. Вот Холодов – это мальчишка, который, с моей точки зрения, безвинный, который погиб, потому что не было со стороны редакции вот правильного подхода. Там юристы должны были добывать ему информацию, он должен был только писать, как журналист. И мне тоже его искренне жалко. Но Политковская, вот это была на первом краю. Политковская писала про обиженных, про замученных. И когда потом с Кавказа ко мне поехали просто люди, например, приезжал мой коллега-адвокат какой-нибудь оттуда и говорил, вот смотрите, я записал на телефон своего подзащитного, посмотрите на него, он искалечен. Синяки, перебили нос, выбили коленную чашечку, его пытают и избивают там в Чечне. Я ему говорю, ты напиши заявление, я запрошу прокурора. Он говорит, нет, я боюсь. И когда уже стали там пропадать адвокаты или адвокаты, били в кабинете следователя, я все больше и больше склонялся к тому, что такие люди, как Политковская, на вес золота. То, что они делали, это недоступно никому другому. И вот говорят там, незаменимых людей нет, ничего подобного. Ее убили, и то, что она нам говорила о Кавказе, я уверен, ни один журналист, есть неплохие журналисты в «Новой газете», там Измайлов печатается, другие там какие-то девочки, они тоже эту тему ведут, но сравниться с ней по оголенности вот этого сердца, по сопереживанию к людям, на мой взгляд, никто не мог.
Сын Анны Политковской, Илья, не торопится с выводами.
Я бы хотел, чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской и о деле Политковской в суде. Это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Это один из организаторов и двое соучастников. За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики или заказчик, еще непонятно, и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле. Процесс могут закрыть частично или полностью, потому что присутствуют секретные материалы в деле, и судья будет иметь все возможности его закрыть. Это бы очень не хотелось, потому что закрытый суд означает большие ограничения на разглашение информации, в том числе и потерпевшей стороной, и, естественно, отсутствие каких-либо журналистов на процессе.
Что вот настораживает вас как юриста в официальной версии следствия, то, как оно проведено?
Вы знаете, ну, вот я никогда я не люблю говорить о следователях плохо. Вообще, а тем более следователи сегодняшнего периода времени, как и всегда, это слуги власти. Поэтому басманное правосудие, оно не в судах начинается, оно начинается еще раньше. Поэтому давайте вот припомним, я сегодня, когда на передачу шел, я посмотрел по интернету первое заявление следствия, когда вот только убили Политковскую, началось расследование по ее делу. Следствие рассматривает версии вдруг, да? И эти версии вот строго ограничены. Это версия месть милиционеров. Вот она силовиков критиковала. Какой-то там есть кадет из Ханты-Мансийского ОМОНа, который кого-то бил там, убивал. В конце концов, ему дали 11 лет. Вот этот кадет или его дружки могут ей отомстить. Первая версия. Вторая версия. Значит, заговор противников Путина и Кадырова. Значит, вот чтобы скомпрометировать нашего славного президента Путина и не менее славного его друга президента, значит, Чечни Кадырова, вот какие-то гаденыши, они, значит, убивают Анну, чтобы как бы скомпрометировать нашего президента. Несколько идиотов сразу же начали говорить, что это Березовский. Вообще, Березовский — это очень удобно. Вот что бы ни произошло, кругом Березовский. Ну, слава богу, вот я надеюсь, что сейчас этот процесс... Ну, уж нельзя будет все, потому что и там и Литвиненко убил Березовский. Ну, вообще, все, что происходит, это такая, знаете, фигура отстойник. Это вот такой сортир, куда, где не мочат, а очень удобно, что он есть, в него все сливают. И третья версия шла, что ее убили. Она вообще очень подлая версия, понимаете, она шла по официальной прессе. Я помню эту версию, эти версии шли в основном по газетам, а уж по радио, что это русские националисты, ее включили в какие-то списки смерти. Вообще она фигурировала в расстрельном списке. Вот эти расстрельные списки, которых никто не видел, был в ЛДПР депутат Куринович, такой откровенный человек, русский националист, который как-то там составил какие-то списки людей, который, с его точки зрения, препятствует российской государственности. И ничего там, так сказать, серьезного не было. Но вот надо было показать, что еще Политковскому могли вот эти злобные русофилы. Но это никаких не выдерживало. И поэтому, когда говорят, там вот версия, понимаете, это противник и Путина убивают Литвиненко, да, я не спорю, такая версия возможна. 5-10%, сколько мы на нее даем? Может, все 90%. Но, извините, тогда же возникает и другая совершенно очевидная версия. Почему бы и Путин, если это, или, так сказать, сотрудники КГБ, которым Литвиненко мешал, и который против них писал, почему эта версия не рассматривается? Ну, извините, но это же просто абсурд какой-то. Значит, почему мы рассматриваем какую-то провокацию, эту версию не рассматриваем? Тем более, что мы знаем, что вот эти, так сказать, вещи, как, например, убийство за кордоном, где-то там в Кувейте, или, помните, мы Индарбиева, наши службы очень хорошо замочили, и там все было ясно, там наши ребята попались их на видеокамеру, они были записаны, никто это не оспаривает. Поэтому версия о том, что Политковская мешала больше всех Путину и Кадырову, вот, на мой взгляд, она тоже имела полное право на существование. Потому что Кадырова она называла трусом, который окружил себя вооруженной охраной. Она говорила, что это государственный преступник. О Путине она отзывалась крайне негативно и говорила, что это он все это устроил как бы на Кавказе. Поэтому по логике вещей, мне, правда, могут сказать, ну, неужели ты, Юра, думаешь, там, что там Путин вызовет кого-то и скажет, там, пристрелите. Нет, не обязательно. Вот я вам напомню, например, что произошло на Украине. Был Кучма. И был Гангадзе, журналист, это такой, знаете, Политковский украинского разлива. Он критиковал Кучму. И его в лесу где-то отрезали ему голову. А потом начальник охраны Кучмы уехал куда-то за границу, за кордон, и опубликовал записи в кабинете. Он записывал Кучму, своего шефа. И эти разговоры, стенограммы, они лучшие доказательства того, что там происходило. Кучма говорил начальнику милиции, генеральному прокурору, говорил, этот сволочь, этот гад, его бы чеченам отдать, чтобы они его приложили и так далее, и так далее, и так далее. Да вы извините, мы знаем этих собак, которые бегут у ноги хозяина и готовы порвать кого угодно только за одну его реплику. Поэтому вот когда следствие выдало ограниченный перечень этих версий, мне это как бы сразу не понравилось. Ну, а в итоге, вот сын говорит о закрытом процессе, да, безусловно, закроют процесс. Ничего не дадут. Ничего не дадут, никаких материалов, ничего, я не знаю, кто там будет адвокатами, как они будут работать, что будет после окончания процесса, какими карами их наградят, если они начнут комментировать этот процесс. Безусловно, все сделано сейчас для того, чтобы не пустить как бы истину на свет Божий. И действительно, мы получили второстепенных лиц, все это предвиделось.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, проявляет ли поспешность следствия по делу Анны Политковской, мы беседуем с адвокатом, бывшим заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», осторожно подходит к делу.
А вы знаете, вы мне ставите очень неловкое положение. По одной простой причине, потому что давать какие-либо оценки до суда в данной ситуации весьма трудно, поскольку это может быть воспринято как давление на суд, а суд у нас уже не за горами. Это во-первых. Во-вторых, со следствием мы работали вместе, помогали как могли. И следствие на самом деле не закончилось, поскольку расследована только половина, даже меньшая часть самого преступления, а все остальное, то, что касается киллера, заказчика, каких-то организаторов преступления, еще находится в стадии предварительного следствия. Поэтому сейчас давать какие-либо оценки там по пятибалльной или по десятибалльной шкале весьма затруднительно. Хотелось бы дождаться итогов окончательного расследования, то есть тогда, когда будет найден заказчик, наконец-то арестован киллер и другие персонажи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги следствия по делу Анны Политковской обсуждаем с адвокатом Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии.
Ну вот, Соколов – это как бы друг Политковской, это человек с одной редакции, это ее ближние друзья. Ясно, что мне бы не хотелось входить в критику людей, с которыми она сидела за одним столом, и которые, наверное, она имела радость именовать своими друзьями. Но сомнительная его позиция. Вы знаете, во-первых, вот это постоянное нам рассказ о том, что газета помогает следствию, они дружно вместе ведут расследование, она мне кажется очень такой, знаете, я знаю, как разводят журналистов и как с ними работают. Поэтому, с моей точки зрения, вот что сейчас нам человек говорит? Что еще подождем? Что еще надо ждать? Вот тут вот исполнителя Махмудова не нашли, судят его братьев, это второстепенные люди, а заказчики там где-то на горизонте. Я решаюсь на прогноз. Во-первых, этот исполнитель, может быть, давно уже 3 метра глубиной в земле, кости его гниют, понимаете? Они его искать будут искать то, чего не существует. Потому что эти люди же понимают опасность киллера. Теперь, что касается заказчиков, то вот как бы у нас сегодня есть определенная почва для разговора. Вот смотрите, значит, направляют в суд дело, значит, Сергей Хаджикурбанов, да, это МВД, это силовик по линии МВД, офицер УБОПа, да, Павел Рягузов, это ФСБ, да, и два Махмудовы, братаны, да, так сказать, они. Что получается? Вот в МК была достаточно подробно развернутое интервью с Шамилем Бураевым. Это бывший глава Ачхой-Мартановского уезда Чечни, да, который говорит в конце, что Кадырова его, правда, увольняли с должности, все хорошо, им надо быть благодарным, что они хорошие ребята и так далее. И так далее. Вот он, его подержали 9 месяцев, он отсидел и вышел. И у него там есть какая-то определенная фактура. Значит, вот Хаджикурбанов, офицер УБОПа, про которого там идут строки, что его бандиты подвешивали в свое время на колючей проволоке за ноги. Я не знаю, наверное, это очень парень достойный. Он, наверное, сражался вместе с нашими против басаевцев. Так надо понимать из этого текста. Но вот Рягузов, это ФСБшник, и у них третий еще был, с которым все время они и выпивали, и ходили, и дружили. Это некто Гайтукаев, который является дядей вот этих братьев Махмудовых. И вот идет эта такая идиллия, вот они втроем, они в Чечне там и ходили, и задания выполняли, я так понимаю, что Гайтукаев это был наш человек, так сказать, в Чечне, да? А потом вот мимолетом идет фраза, ну, а Гайтукаева там где-то на Украине забрали за покушение на какое-то убийство тоже. Не знаю, надо выяснять, что, чего и как, но мне вся эта компания выглядит, она очень выглядит сомнительной. А Бураев, это уже ближний слой к Кадырову, мы подбираемся, администратор Очко и Майлтанск, которого продержали 9 месяцев, там так в тексте журналист нам дает информацию, которую он получил от Бураева, что его 9 месяцев держали. За что? А на него дал показания Рягузов, что он у него адрес Политковский, значит, спрашивал, а тот ему этот адрес раздобыл. А потом вот этот Рягузов от этих показаний якобы отказался. Так вот все легко делается, и в заключение Бураев, ему говорят, ну, вас же 9 месяцев незаконно продержали, вы же имеете право на компенсацию. Ну, что вы, я эту компенсацию просить не буду. Все тут как-то вот так вот гадко выглядит, понимаете? Вот очень неубедительно, с моей точки зрения. И ничего, кстати, вот Соколов нам говорит, что там что-то будет впереди. До греческих колен будет ждать Соколов результатов окончательного расследования. Вам мой прогноз. Хорошо бы, если я ошибался.
Валерий Борщев, член московской хельсинской группы, не доверяет официальной версии.
Но заказчика-то они не нашли. Думаю, что дело не закончено. Думаю, что они, в общем-то, хотят смазать его и каких-то людей, которые каким-то образом могли быть причастны к этому убийству, не привлекают. А основных фигурантов, заказчик, там, исполнитель, я думаю, что эти, в общем-то, люди не фигурируют, не найдены. У меня вызывает недоверие официальные версии, потому что самое главное – понять, кто заказчик. Естественно, что к этому делу причастны какие-то серьезные люди, занимающие достаточно высокое положение, влиятельные люди, по крайней мере. И поэтому это ключевой вопрос – кто заказчик. Исполнитель тоже важен, хотя, в общем-то, эта фигура не самая главная, но тем не менее. А то, что в официальной версии там в сущности фигурируют люди, которые, ну, действительно могли бы быть как-то причастны каким-то образом, но сказать, что убийство раскрыто, что преступление раскрыто, преступники найдены, я лично не готов.
Вы знаете, ну, мне совершенно очевидно, что когда мы говорим об официальной версии, да мы и официальной версии не знаем. Мы не знаем, вот сказано сегодня две строчки, что Рягузову меняется превышение должностных полномочий и вымогательство. Каким боком? Какое вымогательство? Понимаете, нам хотят... Дело в том, что ведь нам могут рассказать и имеет право на это следствие. Дело в том, что по закону прокурор, который по УПК, он может в определенном объеме разглашать материалы дела для общественности, их рассказывать, раскрывать. Но ничего этого сделано не делается и не будет сделано, поэтому... Разговоры о официальной и неофициальной версии – это долгий путь в лабиринте.
Напомню, что следствие по делу Анны Политковской обсуждаем с адвокатом Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Евросоюза – 28 человек. До 1 октября в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, должны быть размещены 200 наблюдателей ЕС в соответствии с соглашением о прекращении российско-грузинского конфликта. Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом заявил докладчик по СЭПу России Люк Ван дер Бранде на пресс-конференции в Москве. Число жертв стрельбы в техническом училище на западе Финляндии достигло 11, сообщила полиция. По ее данным, умер и человек, который совершил нападение. Он пытался застрелиться после того, как открыл огонь по людям в училище города Каухайоки и с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начались выступления глав государств. Президент США Джордж Буш призвал к активной борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Продолжение нынешнего финансового кризиса может иметь тяжелейшие последствия для экономики США, предупредили министр финансов страны Генри Полсон и глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Они вновь призвали Конгресс срочно утвердить 700-миллиардный план поддержки финансовой системы, который даст правительству возможность выкупать неликвидные активы у банков, испытывающих трудности. Россия занимает 147-е место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. По сравнению с прошлым годом Россия опустилась в рейтинге на 4 места, всего в списке 180 государств. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, проявляет ли поспешность следствие по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты», мы беседуем с адвокатом, бывшим заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, сомневается в тщательности проведенного следствия.
Я как-то не очень сильно верю официальной версии. Мне кажется, что это было сделано просто для того, чтобы быстрее это дело закрыть и чтобы имя Анны Политковской как можно реже вспоминали. Я не верю в то, что это все фигуранты дела. И что именно эти люди, и что именно даже если эти, то все, по крайней мере, все имена их обнародованы и известны. И кто, собственно говоря, был заказчиком, ну уж навряд ли вот эти три фамилии, о которых говорят и которые называют.
Вы знаете что, вот надо будет сейчас вообще посмотреть, как будут развиваться события. Во-первых, что получат эти фигуранты, потому что и Хаджи Курбанов, и Рягузов — это люди как бы из силовых органов, да? Значит, что они получат? У нас же ведь из-за убийства дают по 6 лет условно, это у нас такая практика сейчас, что что хочешь, то и сделай. Что там за вымогательство меняют Рягузовы, что за превышение должностных полномочий? Вообще, формула обвинения хотя бы напечатать. То есть мы с вами бредем в полной темноте, нам завязали глаза, и с моей точки зрения сделают все, чтобы прогнать этот процесс, дальше скажут, убийцы судили, потом к нему возвращаться не будут, это уж точно. Никаких заказчиков мы не получим, а этот Махмудов, я еще раз говорю, непосредственный киллер, на мой взгляд, его уже нет в живых. Но дай бог, если его отловят, может, он расскажет, как он делал эти 4 выстрела, да? Но вот я сейчас хочу сказать о другом. Ведь вы понимаете, что получается? Вот, например, братья Махмудовы. Ведь Путин разрешил чеченцам отбывать наказание в Чечне. Вдумайтесь только. Человек, который совершил преступление, зарезал кого-то в Челябинске, он может быть этапирован в Чечню. Значит, дальше что? Вот этих ребят припроводят в Чечню. Как они будут содержаться? Будут ли они там по воскресеньям ходить домой? Что с ними дальше будет происходить, сколько лет им дадут и так далее. Вот это надо журналистам обязательно отслеживать. И какова судьба Рягузова и Хаджи Курбанова? Если они невиновны, надо их оправдать и отпустить. А если невиновны, то что дальше будет? Что им за их подвиги дадут условно? Вот, вот эта практика нам покажет. Но для меня совершенно очевидно, что редакцию «Новой газеты», все-таки эти ребята из следствия, которые сказали, что они вместе с ними будут помогать. Ну, вы знаешь, мы часто хотим верить в добросовестное следствие. И я, вы знаете, это очень сложный вопрос. Среди следователей огромное количество я встречал честных людей. В советское время особенно. Но что сейчас, после того, как эту прокуратуру и следственные комитеты шерстили, чистили, вычистили так, а дело совершенно очевидно носит политический характер. Что бы мы ни говорили, Политковская была политическим противником и Кадырова, и Путина. И Путина. Путина и еще раз Путина. И я, вы знаете, после ее смерти я писал статью по поводу событий в Беслане. Да, я там это такой отчет, он был в «Советской России» опубликован, потом его никуда не дали, ни на одном сайте он не появился, даже Литвинович Каспаровская, и та там на страницах Беслана, она эту мою статью в «Советской России» не дала. Я там написал совершенно однозначно. Мне уже тогда было ясно, кто бы ее не убил. Силовик, обезумевший от злобы за какую-то статью, Кадыровец, кто бы ни был. Но она была расстреляна из той башни, которую на Кавказе возвел Путин с помощью Кадырова. То есть совершенно очевидно, что она в этой системе координат, которую там устроили, она с этой системой координат боролась, она была врагом этой системы. И с моей точки зрения, версия номер один, что ее уничтожила эта система. А кто конкретно, вот эти заказчики, близость их там к каким-то должностным лицам, высшим государственным, это, безусловно, на мой взгляд, не станет предметом, известным предметом для общественности. Все это завалится песком временем.
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России, не считает, что следствие прошло слишком быстро.
Ну, не так быстро, ведь следствие шло, я бы не сказал, что быстро. Видимо, требовались серьезные доказательства, и следствие их добыло, поэтому передало в суд. Ну, дело, любое дело об убийстве, оно не похоже друг на друга. Какие-то быстро раскрываются, какие-то сложно, либо вообще не раскрываются. Поэтому тут сложно. Конечно, но иногда преступники оставляют много следов преступления. Это непрофессионально, скажем так, сработали, когда много свидетелей, когда, значит, там телефонные какие-то в открытые разговоры, которые легко отслеживаются. Ну, вариантов много. Точно так же, как помните, убийство Козлова, зампреда Центрального банка, в принципе, сразу же было раскрыто, поскольку, ну, непрофессионально сработали. Ну, я считаю, что дело Политковской, с одной стороны, я считаю, неплохо сработали наши правоохранительные органы, вот, с другой стороны, так скажем, наследили ребята. Я имею в виду преступники.
Я не очень понимаю, что он считает хорошей работой, если главный вопрос о заказчиках, он не решен. Потому что что нам сейчас? Ну, нам сейчас, если нам сейчас расскажут, как эти братья Махмудовы ходили за ней, отслеживали ее маршруты, так я вам напомню, что газета, по-моему, «Комсомольская правда», первое время она, так сказать, я так понимаю, со слов следствия, она вообще писала, что за Политковской ходило 4 человека, двое мужчин и две женщины. Потом эти женщины вообще как бы растворились. Вот мы сейчас, гадая на кофейной гуще, много или мало 2 года. Когда, вы понимаете, сконцентрированы все силы, когда это дело в центре внимания не только России, но и всей мировой общественности, следствие можно укомплектовать так и вести расследование таким образом, что сроки можно значительно сократить. И, конечно же, здесь, если у нас есть агентурная сеть, если среди чеченцев есть нормальные информаторы, а эти информаторы у нас и ФСБ, и МВД, кого там только нет. Но если ничего этого нет, то это опять, и если еще хуже, если это есть, но эти данные все секретятся. В общем, знаете, вот мне хочется под этим разговором подвести черту. Я не Кассандра, но для меня совершенно очевидно, сейчас быстро прогонят процесс с минимальной информацией. Эту информацию будут сцеживать ребята, специальные трубадуры, так сказать, Путина-Медведева, трубадуры сегодняшнего режима, будут по капельке ее сцеживать, эту информацию, так, что, чтобы обыватель знал, что там чего-то, что-то как-то. Но в конечном итоге все это закончится ничем. Что будет делать «Новая газета», когда она дождется окончания процесса? 10 лет она еще будет ждать. Вы знаете, они же ведь, ребята, искренне хотели расследовать и очень такие странные обстоятельства смерти Щекочихина, да? Но ничего не получилось. Все закопано, ушло. Так же и с Листьевым, так же и с Холодовым. Так по огромному количеству дел. Они будут просто... Перспективы дела не имеют.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот, когда общественность через средства массовой информации вбивает голову, что ее убили, фактически... В этой стране именно она нас только защищала. Это де-факто, об этом все знают. А что касается, как они умеют раздувать это все, как вот, к примеру, после 9-11 фильм «Бомонд» после этого фильма собрался весь пропагандистский, и Гордон привел один пример, когда взрывали Оклахому-Сити в Соединенных Штатах, они посчитали, на какой минуте американские новости выдвинули версию. Так у нас не то, что с первой минуты версия И еще в придачу комментарии, и за этими новостными каналами идет документальное сопровождение с пропагандистским уклоном.
Вы знаете, вот радиослушатель сказал о передаче Гордона, я ее смотрел. Конечно, это было потрясающе. Я напомню тем, кто ее не видел, в передаче у Гордона сидело около 20 наших крупнейших, видных обозревателей, политологов, да? И вот они рассуждали об 11 сентября в Америке и проводили одну мысль. Так сказать, она у них звучала под текстом, что это не Аль-Каида устроил этот взрыв, а этот взрыв вот какие-то силы там при президенте, не сам президент, но это американцы, короче, сами себя взорвали. И вы знаете, вот когда мы работали в комиссии по Беслану, нам выдали, американцы издали огромный том комиссии, которая расследовала, причем перевели на русском языке. Я вам могу сказать, как вот член комиссии по Беслану, я работал еще в комиссии по Рохлину, в комиссии по импичменту президента, мы... И на 20-ю часть не могли достигнуть того результата, то, что сделали американцы. Они отследили путь всех этих, значит, ребят, они, террористов. Они там, начиная от Рамзи Юсуфа, который еще там на Филиппинах действовал, в Индонезии и так далее, и так далее. И поэтому там подробнейшая подготовка была по самолетам, как учились пилоты, как они изучали эти кабины, как чай заносят пилотам. Ну, подробнейший огромный том, его здесь не перескажешь. И когда вот туда вышли уважаемый мной Ивашов, достаточно уважаемый мной также Джималь, но менее уважаемый мной Леонтьев, который вообще антиамериканизм у него как бы в крови, и Виталий Тоевич Третьяков, и они все в один голос блажили о том, что вот не могли 19 человек взорвать эти башни, причем люди... не прочитали этот отчет, не прочитали этот доклад, были совершенно не подготовлены к этому обсуждению. Это была просто пропагандистская акция, в ходе которой они вообще-то народу внушали мысль о том, что эти башни были взорваны окружением американского президента. Я... Все может быть, все возможно, но вы знаете, уровень подготовки и обсуждения был настолько низок, а ее заданная пропагандистская сущность была настолько видна, что вот мне было просто, например, стыдно за Третьякова, который, в общем-то, ведь неплохо и умно очень часто писал по самым различным темам, в том числе и по государствоведению, и по праву. Я с удовольствием всегда его читал. И вдруг я увидел и услышал вот эти безумные обсуждения такого вот дешевого пропагандистского толка.
Владимир Буковский, советский правозащитник, незарегистрированный кандидат в президенты России, не доверяет российскому правосудию.
Ну, вы знаете, при сегодняшнем российском правосудии ничему верить нельзя совершенно. Мы знаем, что идут все время какие-то заказные дела, какие-то приказы сверху, телефонное право опять вернулось. И есть ли там суть в этом обвинении, нет ли ее, придумали ли это, чтобы скорее закрыть дело, или отчитаться, или там действительно что-то найдено. В этом трагедия, когда нет правосудия, нельзя поверить даже и в случае, когда вообще-то, может быть, и есть основания верить.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот мне так тоже кажется, что, конечно, исполнителя мы уже в живых, наверное, и не увидим. А вот заказчики, они живут и процветают. Их можно даже не называть, это все мы догадываемся, кто они. И вот мне такая вот создается, как бы, ну, такое впечатление, как бы. Вот вы знаете, вот у меня такой вопрос будет к Юрию Иванову, да?
Да.
Вот вы знаете, вот мне кажется, Анна Политковская, она была очень мужественным человеком. Про нее это говорили, все мы знаем. Она репортажи писала, такие откровенные, горячие, как говорится. И вот ее убили-то, как бы, вот наступал уже конфликт российско-грузинский. И она бы там бы, туда бы, я уверен, она бы туда поехала, она бы разобралась там, она бы написала всю правду. Но это была бы как кость в горле, вот, сегодняшнему настоящему режиму. Ее убили на перспективу. Вот такое мое впечатление.
Ну, я так... Предположение может делать любые. Я только вот еще раз подчеркну. Вы знаете, вот человек говорит о ее мужестве, это безусловно. Я вот ей... Вы понимаете, вот я ей сидел и говорил. Вот, Аня, я там 35 лет был адвокатом. Вот мы же видели все это время, это бандитское, что делается. Как вы вообще там ездите? Как вы передвигаетесь? Она говорит, да вот кто-то там на «Жигулях» привезет меня. Ведь ее же никакие бронетранспортеры не сопровождали. Никакой охраны ей не давалось. И я ужасался. Я сидел, говорил, Аня, вас там убьют. Вот поверьте мне, я старый опытный человек, Аня. Я даже сказал ей такую фразу. Я говорю: Аня, вы понимаете, что вы на финишной прямой? Вот я сейчас вспоминаю наши с ней разговоры, да? И она говорит: я делаю свое дело, и так далее, и так далее. Вот такое чувство горечи от того, что мы... Конечно, можно ее... Вот я сейчас смотрю иногда нашу русскую национальную прессу, коммунистическую, она мне близка, эта пресса, я человек этого мировоззрения. Но иногда мне жалко становится, когда люди начинают там что-то вот писать, вот там она какие-то на Западе премии... Да получала, наверное, на Западе там эти премии, ее признавали там каким-то золотым пером и так далее. Но вот по фактуре то, что она делала, ни одна партия, ни одна оппозиция не сделала столько для рядового человека, которых там похищали, били, пытали. Вот все мы вместе взятые, мы не сделали даже 1% того, что делала эта женщина, вы понимаете? Вот, и мне бы хотелось как бы вот своих даже единомышленников, чтобы они задумались, жизнь она многомерна, понимаете? И правозащитники разные есть. У нас правозащитников вон вообще официальных возглавляет Элла Панфилова, которая, помню, там маршала Хромеева, так сказать, стегала за то, что он там какой-то холодильник по списанной цене купил и так далее, и так далее. Вот если я стал относиться более-менее внимательно к правозащитникам и стал как бы их деятельность рассматривать не так, как раньше, понимаете, я стал на них смотреть другими глазами, то это вот заслуга прежде всего этой правдохи, понимаете, потому что я ее творчество изучал с фломастером, я видел, что это давалось, потому что, понимаете, написать, назвав фамилии тех, кто пытает, кто убивает, понимаете, больше того, я стал по-другому смотреть на какие-то вещи с точки зрения нравственности, понимаете, я, отец у меня русский офицер, да, он подводник, он там участник там обороны, штурма Севастополя, я об этом там рассказывать не буду, но вот эти даже дела там Ульмана, Буданова, по которым я очень сострадаю этим людям, которых наше правосудие осудило. Но наши офицеры не должны, они не должны опускаться на уровень бандитов, они не должны убивать директора школы или 18-летнюю девчонку. Вот вся патетика Политковской, когда она критиковала силовиков, она была связана именно с этим, потому что я русский, но я хочу, чтобы русский офицер был достоин себя, понимаете, чтобы он не превращался там в тракториста от Гиреева, который резал горло нашим. Я понимаю, как это трудно, но тем не менее, вот на высоком уровне она работала, и высокие струны она затрагивала, этот человек. Пусть земля и будет пухом.
Депутат Виктор Илехин, замглавы Домского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, бывший помощник генпрокурора СССР, поздравляет следствие с успехом.
Конечно, можно говорить о том, что следователи определенного успеха достигли. Я оцениваю даже через то, что уголовное дело уже сегодня направляется в суд для рассмотрения по сути, определения степени вины и доказанности вины. Ведь многие значимые дела, к сожалению, в российской действительности остались так и не раскрытыми. Виновные лица так и не понесли справедливого, объективного наказания. Здесь, как нас убеждают следователи, председатель Следственного комитета при прокуратуре России, о том, что все-таки виновные лица, исполнители этого уголовного дела, они выявлены, установлены. И, как они считают, следствие было проведено на достаточно высоком уровне, и эти лица должны понести наказание, которое будет определять суд. Одна неудовлетворенность только остается, что главное виновное лицо, я имею в виду заказчика и организатора этого убийства, так и не установлено, и на скамье подсудимых он не будет сидеть вместе с исполнителями.
Я думаю, что Виктор прав во многом. Да он и сам следственную школу прошел огромную, он вот видит здесь успех. Я бы только уточнил, я не уверен, что там есть какое-то одно главное лицо. Совершенно для меня очевидно, что ее судьба могла решаться не одним лицом, а целым каким-то конгломератом лиц, которым она мешала.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Дайте мне сказать до конца. Правда, немного я скажу. Знаете, господа, пока Путин живой и здоровый, никогда вы не узнаете всю правду про эти громкие мочиловки. Поэтому мой вам совет. Отложите все эти дискуссии на потом. И будем ждать и просить Бога о скорейшей смерти этого новоиспеченного русского фюрера.
Ну вот видите, сомневаются наши слушатели, что мы когда-нибудь узнаем эту правду. Как вы считаете, по каким сценариям будет развиваться судебный процесс?
Ну, прежде всего, полная закрытость. Прежде всего, полнейшая закрытость и дозировка информации. Мы будем по строчечке получать. Вот нам какую-нибудь там 3 строчки скажут из формулы обвинительного заключения. Понимаете? Или вот у нас же есть кремлевский пул журналистов, которые ездят там и Медведева раскрашивают, Путина раскрашивают, теперь Медведева. Там их десятки, если не уже сотни, я не знаю, Трегуба об этом написала, как там это все формируется общественными. Поэтому будут постные ребята, которые будут отслеживать, давать на телевидение эти лица и так далее, и так далее. Вы знаете, нас, я ничего совершенно не жду от этого процесса, потому что мы получим от него минимум информации. И правильно Илюхин сказал, заказчик... Главное, кому она мешала, и вообще ее смерть, что бы мы ни делали, а ее смерть повисла на системе Путина, Кадырова, на кавказской системе, потому что уничтожила ее эта система. Вот это можно говорить с бесспорностью. Эта система не принимала честного человека, который писал, критиковал, и ведь юридически, вот я юрист, понимаете, всех негодяев, кого она прописывала, кто там дробил людям зубы, кто там ломал им руки-ноги, все эти пытки. Вы почитайте еще раз, купите эту книгу и прочитайте. Она называет их пофамильно. Никто из них не использовал конституционное право пойти в суд и опровергнуть. Они все, как жуки, забрались, там, как клопы, в щели оттуда. Вот просто она была обречена на то, что ее ударят в спину, в затылок ей выстрелят. Это, к сожалению, реальность жизни.
А как, по-вашему, достигли ли злоумышленники своей цели, убивая Анну? Вот ощущается ли за эти 2 с лишним года?
Конечно, безусловно. Вы знаете, я вот, анализировал эту прессу и сразу после гибели, еще будучи депутатом, и сейчас как бы я в теме, я могу сказать, ну незаменимый человек, ну, понимаете, ну, это все равно, что все-таки, вот, понимаете, много было певцов хороших, а вот Шаляпина заменить невозможно, да? Вот, может быть, кто-то вырастет на уровне, рядом будет. Вот так, как она писала по этой теме, равных ей не было. И если сравнивать ее, считать, что она участник какой-то битвы за правду, то надо сказать, что здесь оппозиция, вся оппозиция, и коммунистическая, и националистическая, и либеральная, она потеряла огромный корабль, вот с моей точки зрения, потому что просто, вот, к сожалению, ее творчество такое, что люди в зависимости от своих политических убеждений, они ее рассматривают, ах, вот она там, она, значит, либерал, вот ее, а надо посмотреть, почитать, вы увидите, что это такое. Это, конечно, жемчужина была в нашей журналистике.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласен с собеседником Владимира, что так или иначе смерть Политковской на вине системы путинской. Это, так сказать, факт. Тем не менее, хотелось бы вот от него все-таки какой-то доказательности его вывода. В частности, вот он отмахнулся от версии участия Березовского, так шуточками сказал, что это идиотская версия. Хотелось бы уточнить, почему он так думает. Спасибо.
Ну, конечно, я могу сказать. Ну, во-первых, вы знаете, что идиотская она... Во-первых, я сегодня могу уже так констатировать, что то дело, которое передается в суд, вот на этих, на Махмудовых, на Рягузова, там Березовский где не мелькает. Поэтому давайте исходить из юридического факта, что то, что у нас говорили политологи и всевозможные, так сказать, трубадуры режима во всех телевизионных передачах, это не подтвердилось. На сегодняшний день можем констатировать, что никакого следа Березовского не видно. Гипотетически можно говорить о чем угодно. И я сказал, что теоретически возможно, что там Березовский. Но если вы эту версию расследуете, ну, расследуйте тогда версию прямого участия Кадырова или Путина. Вы это просто юрист первого курса, он знает, что все версии должны исследоваться. Значит, знаете, Березовский ведь не дурак. И он понимает, что Политковская наносила колоссальный ущерб этой системе. И какая-то провокация в отношении, там, вот убить ее, чтобы там поколебать авторитет Путина, это в России совершенно невозможно, потому что все равно телевидение будет зомбировать нас, нам будут говорить, что Путин, а теперь вот этот наш, этот гламурный тандем, да, Медведев-Путин, что эти ребята, они самые великие, самые хорошие, только узкий круг людей политизированных, которые слушают передачи, которые следят за прессой, они имеют какие-то свои суждения. А для общей массы, что вы думаете, Березовский не понимает, что он не поколеблет. И убивать специально Политковскую, чтобы нанести этим ущерб Путину, ну это... Я отвечу еще раз Владиславу Тагину. Все возможно, но давайте говорить о шансах. Шансы на то, что ее убила система, вы прекрасно понимаете, стократно, тысячекратно более велики, чем что ее заказал Березовский.
А ожидаете ли вы, что на этом процессе будут изучаться эпизоды последних терактов и в качестве свидетелей будут вызываться, в частности, члены комиссии по Беслану?
Ну, совершенно нет. Ну, во-первых, это, Володь, это юридически невозможно. Суд же связан рамками обвинительного заключения, он не может выходить за пределы этого обвинительного заключения. Беслан – это Беслан, а, так сказать, Политковское, убийство Политковской – это убийство Политковской. Это просто по Беслану получилось так, что вообще террористов, боевиков, совершенно очевидно, что наши силовики имели установку на то, чтобы всех их добить. Чтобы не делать никаких процессов. Вообще это тенденция времени. Вы знаете, вот это американцы вот по Тупака Амару, по Перу, когда там было захвачено японское посольство. Сейчас тенденция такая, не допускать судебных процессов. Потому что сильный человек на судебном процессе, он выигрывает. И вне зависимости, что Димитров завоевал огромные очки в 30-е годы, Гитлер в 20-м году Германию завоевал тем, что мужественно себя вел на процессе, когда его судили за этот путч. А теперь лидер Южноафриканской республики, как он, просидел 20 лет. Я читал записки английского адвоката.
Мандел.
Да, Мандел. Но это просто героически вел себя на процессе, и потом стал национальным лидером. Поэтому в таких случаях убивают. И вот когда по Беслану выжил вот этот единственный Кадзоев, которого просто местная милиция задержала, когда его били, его не удалось как бы пристрелить, мы получили процесс его. Но потерпевшие все время не понимали. Они считали, что исследуется вся картина Беслана. А суд все равно, он исследовал только одно, деятельность этого Кадзоева. Так и здесь суд не имеет права выходить за пределы обвинения. И здесь никакому правосудию, ни к Басманному, ни к самому светлому и чистому претензий предъявлять будет нельзя.
Спасибо. Напомню, что обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генеральную прокуратуру России. Об этом сообщил накануне официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Коллеги-журналистки надеются, что в течение недели дело будет передано в суд. Перед судом предстанут 4 человека. В убийстве обвиняются 3. Бывший сотрудник Московского управления по борьбе с преступностью Хаджи Курбанов, уроженцы Чечни, братья Махмудовы. О том, проявляет ли поспешность следствия по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве, обозреватель «Новой газеты», мы беседовали с адвокатом, бывшим заместителем главы Домского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Юрием Ивановым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.